профессор Джон Треганинг. Реальный биологический возраст. Как мы устроены, почему стареем и что с этим делать. Читает Илья Алехин. Глава первая. Начало конца. Старение и смерть. Эпиграф. Мы все знаем, что наше время в этом мире ограничено, и что каждый из нас, в конце концов, будет накрыт простыней без единой надежды проснуться. Лемони Сникет, 33 несчастья. Змеиный зал. Старение непременно заканчивается смертью. Но что такое смерть? Определение смерти, на удивление, довольно сложное. В одном описании говорится: смерть наступает, когда происходит отключение сознания и прекращение работы мозга. В итоге все пути ведут к смерти мозга, порой через остановку сердца. Если коротко, когда прекратил работать мозг, вы умерли. Это может случиться и по причине повреждения непосредственно мозга, и потому что кровь перестала поступать в него. Но простое упоминание остановки мозга как причины смерти не помогает статистикам использовать относительные причины смерти как способ планирования и определения приоритетов профилактики. Этим объясняется необходимость около 17 тысяч кодов МКБ. Изучение непосредственной причины смерти может быть информативным. Один из способов увидеть причину смерти – это увидеть, как отключаются органы на мониторе. Обычно наши органы находятся внутри, но мы можем посмотреть, как они работают. Как и в большинстве медицинских учебных заведений, в Имперском колледже Лондона, где я работаю, есть музей патологий, записывающий множество разных способов, по которым наши органы могут нам отказать, или как мы можем им навредить. Там наглядно демонстрируются ужасные вещи, которые могут случиться с вашим телом. Заходя в музей, вы видите руку младенца в формалине, которая зазывает вас. Следом идут раздробленные кости, чернеющие легкие, огромные ленточные черви и очень-очень много мозгов в банках. Вся коллекция – огромная, ужасающая и уже неживая история. Эти знаменитые объекты смерти включают кость, раздробленную мушкетной пулей во время битвы при Ватерлоо, 7 кроватных пружин, которые извлекли из живота заключенного в Родезии, обязательно есть резиновая дубинка, извлеченная из чьего-то зада, матка после первой гистеротомии, проведенной в Великобритании, и клок волос размером с живот, извлеченный у девочки, которая до смерти наелась своих волос. Коллекцию курировал не седой, покрытый паутиной и пылью старик по имени Игорь, а высокая, новоиспеченная выпускница археологического факультета Маргарет Левер. Она сказала, что археологу сложно найти работу, а возможности для внештатных расхитителей гробниц существуют только в кино. Хотя кости оставались ее главной страстью, Левер осваивала искусство консервации органов по книге «Технология медицинских музеев» Джей Джей Эдвардса и М. Джей Эдвардса, опубликованный в 1910 году. Это бесценное руководство как для кураторов, так и для серийных убийц. Содержит полезные заметки по подготовке жидкости, подкрашиванию, использованию пластика, вымачиванию и соединению костей. Когда я спросил, не чувствует ли она себя странно, обедая в комнате, в которой хранятся разные части тела, Левер парировала: если это кажется тебе странным, то тебе стоит подняться на этаж со вскрытиями. Я отказался. В музее собраны разные органы, эдакое мясное лего, строительные кирпичики людей, давно умерших, изуродованных или почерневших от своей жизни. Но коллекция Имперского колледжа довольно мала. Самая большая коллекция принадлежит нашему соседу и, как им кажется, сопернику – Королевскому колледжу Лондона. Однако из-за сложностей, связанных с законом о человеческих тканях, ни одна из этих коллекций не открыта для публики. Если вы живете в Великобритании и вам необходимо увидеть мозг в баночке, то отправляйтесь в музей Хантера в Лондоне. Там коллекция настолько старая, что ее можно законно выставлять на всеобщее обозрение. Наряду со смертью и законами, налогами и так далее, есть много вещей, которые мы не можем изменить. И представляете, существует юридическое определение смерти. Но именно в Великобритании нет законодательного определения смерти. Вместо этого суды обычно принимают неврологический критерий – смерть ствола головного мозга. На заметку, в Великобритании после смерти ваше тело тоже никому не принадлежит. Смерть – довольно расплывчатое понятие в Великобритании и часто имеет медицинское определение, а не юридическое. Это влияет на принятие решения о прекращении реанимации или о поддержке последних дней жизни человека. Британский закон проводит различия между действиями, которые преднамеренно убивают человека, и отключением от аппаратов обеспечения жизнедеятельности, даже если это точно приведет к смерти. Преднамеренное лишение жизни человека – это убийство, отключение от аппаратов жизнеобеспечения – нет. Решение врачей отключать человека от аппаратов принимается в зависимости от ситуации. Приносит система жизнеобеспечения больше пользы или вреда? Изначально только судьи могли решить, отключать человека от аппарата или нет. Однако с 2018 года вмешательство суда не обязательно. Достаточно согласия между родственниками и врачами. Однако судьи все же могут вмешиваться в спорные решения. Но я планирую как можно дольше избегать той трогательной сцены, когда родственники будут спорить, вынуть вилку из розетки или нет. За исключением некоторых острых травм, с большей долей вероятности я умру от того, что один из органов предаст меня, что в итоге приведет к смерти мозга. Пусть смерть и ждет в конце пути, финишная прямая тоже имеет значение. И старение здесь играет немаловажную роль. Я отчаянно сопротивлялся старости с тех пор, как обнаружил у себя седой волос. Клеточное старение. Если определение смерти сложно, то определение старения еще сложнее. Старение клеток является ключевым фактором, из-за которого и мы сами стареем. Как мы знаем еще со школы, наше тело состоит из клеток. Клетка – базовая структура жизни. Кроме вирусов, любое биологическое существо размером меньше клетки не является живым. Клеточная теория жизни возникла еще в 1660 году, когда клетка была впервые открыта Робертом Гуком, одним из тех раздражающих или необыкновенных эрудитов XVII века, которые открыли огромный спектр фундаментальных вещей. Возможно, вы слышали про закон Гука в физике. Нужно натягивать эластичный бинт до тех пор, пока он не издаст громкий звук. В свободное от физики время он разработал один из первых микроскопов, а также опубликовал свои первые наблюдения клеток растений в 1665 году. Труды Гука привели к возникновению клеточной теории, которую разработал Роберт Ремок. Ее основные принципы сводятся к тому, что все организмы состоят из клеток, а клетки возникают из клеток, которые существовали ранее. На латыни это звучало как «omnes cellula et cellula» – «всякая клетка из клетки», как говорил Рудольф Вирхов, который еще появится в повествовании. Пока просто запомните имя этого господина. Позже все станет понятно. Некоторые организмы, такие как бактерии, состоят из одной единственной клетки. Эти одноклеточные организмы больше всего распространены на планете Земля. Они живут в горячих источниках, замерзших озерах и вообще везде. Некоторые живут даже на стенках ядерных реакторов. Такие сложные многоклеточные организмы, как человек, представляют собой лишь крошечную часть всего многообразия возможной жизни. И тем не менее многоклеточные организмы занимают большую часть живого материала на нашей планете. Так называемая биомасса. Ну, например, растения. Они занимают 82% от общей биомассы на Земле. В сравнении с ними человек занимает крошечные 0,1%. Но! Зато нематод еще меньше, чем нас. Их всего 0,004%. Вот вам нематоды. Хоть нематоды и вносят крошечные 0,2 гигатонны углерода в общую экосистему, они внесли значительный вклад в наше знание о старении, потому что живут сравнительно недолго. Такие сложные организмы, как мы, состоят из множества типов клеток, которые выполняют разные функции. Несколько клеток, выполняющих одну работу, образуют ткань, а несколько тканей, выполняющих одну огромную работу, образуют органы. Несмотря на то, что у всех разные функции, все клетки имеют общий основной механизм, необходимый для функционирования. Они должны уметь извлекать свой генетический материал, который хранится в ДНК, преобразовывать его в молекулу-носитель, РНК, и производить белки. Для этого им нужна способность конвертировать глюкозу в энергию с помощью митохондрий. Это энергетические станции клеток, которые выполняют необходимые химические реакции. Клетки также ощущают то, что их окружает, разговаривая с другими ближними и дальними клетками. Но с того момента, как мы рождаемся, наши клетки со временем теряют возможность функционировать. С возрастом клетки приобретают характерные признаки старения и больше не могут выполнять свои задачи. Вы регулярно то тут, то там теряете свои клетки. По одной. Ущерб накапливается, и в конечном итоге старение клеток ведет и к старению органов. В музее патологии я узнал, что у людей есть миллион способов повредить свои органы. В юности мы можем восстанавливать некоторые поврежденные органы с помощью других клеток. Восстановлением и репликацией занимается небольшая группа клеток, которые называются стволовыми. Хотя почти все наши клетки содержат ДНК, не все могут ее полностью прочитать. Это все равно, что зайти в библиотеку, в которой некоторые секции закрыты. Функции клеток определяются тем, в какую часть библиотеки они могут зайти. Это указывает на их специализацию. Клетки вашей сетчатки, которые позволяют вам видеть свет и читать текст, сильно отличаются от клеток в вашем мозге, которые преобразуют этот текст в речь в вашей голове. Стволовые клетки отличаются тем, что они могут проходить куда угодно и делать то, что считают нужным, и это помогает им реплицировать поврежденные клетки. Однако с возрастом стволовые клетки теряют свои способности, и поврежденные участки организма уже не могут восстанавливаться. Истощение стволовых клеток является одним из 9 признаков старения. Примечание от автора. Другими причинами являются геномная нестабильность, укорочение теломер, эпигенетические изменения, потеря протеостаза, нарушение регуляции восприятия питательных веществ, дисфункция митохондрий, наших энергетических станций, клеточное старение и нарушение клеточных связей. Конец примечания. А прекращение регенерации тканей – самая частая причина смерти. Так почему же наши клетки стареют? Чтобы выяснить это, я поговорил с доктором Кэти Слэг, доцентом Уорикского университета, которая специализируется на вопросах старения. Кэти и я вместе защищали докторские диссертации в Имперском колледже. Я на табачных деревьях, а она на плодовых мушках. Еще студентами в начале нулевых мы проводили много-много времени в ее лаборатории, просматривая видео с Робби Уильямсом в интернете. Что-то остается вечным, я так и не покинул Имперский колледж, а Кэти до сих пор работает с плодовыми мушками. А что-то меняется. Никто из нас больше не любит Робби Уильямса. Я встретил ее, когда она восстанавливалась после легкого недомогания, как она выразилась. Она не эксперт по инфекционным болезням, в отличие от меня, иначе бы сказала что-то более научное, вроде «вонючей простуды». Кэти рассказала мне о двух важных теориях клеточного старения – запрограммированное старение и повреждение клеток. Эти теории часто противопоставляют друг другу. Возможно, это делается для того, чтобы повысить значимость и стоимость своих исследований над чужими. Но обе одинаково вносят свой вклад. Сторонники идеи запрограммированного старения основываются на работе Леонарда Хейфлика, которая была представлена в 1968 году. В ней говорится о том, что вне тела человеческие клетки имеют конечную продолжительность жизни. До появления этой работы существовала теория, что клетки можно размножать в стеклянных банках бесконечно долго, и называлось это инвитро, что в переводе с латыни так и звучит – в стекле. Хейфлик показал, что примерно после 30 делений клетки прекращают свое существование. Впрочем, у этого правила есть исключение. Так происходит не со всеми типами клеток. Где-то в Восточной Калифорнии есть башни Мафусаила – остистые сосны, которым около 4855 лет. Это старейшие живые существа. Рекордсменом среди животных является моллюск минк – старейшее животное из ныне живущих. Он был обнаружен у берегов Исландии, и ему сейчас 507 лет. Вопрос, правда, о качестве жизни. Да, 500 лет – это много, но если каждый твой день состоит из поглощения планктона из океана, то уже кажется, что все не так здорово. Хотя толпа биохакеров такому бы позавидовала. Максимальная продолжительность жизни человека составляет 125 лет. Если я доживу до этого, то смогу застать 3 века. Самая длительная зафиксированная продолжительность жизни с подтвержденной датой рождения составляет 122 года и принадлежит Жанне Кальман. Она прославилась тем, что курила до 100 лет, пила портвейн и ела огромное количество шоколада. Самые оптимистичные геронтологи думают, что человеческая жизнь может не иметь конца, и, возможно, среди нас уже есть люди, которые проживут даже дольше, чем Жанна Кальман. Слэк искренне верит в то, что продолжительность человеческой жизни имеет ограничения. Она утверждает, что клетки имеют биологические ограничения. Это как гидра. Если вы устранили одну проблему старения, тут же возникают 3 других. Большинство ученых, с которыми я говорил, думают так же, утверждая, что продолжительность именно здоровой жизни гораздо важнее, чем просто увеличение продолжительности жизни. Один из факторов запрограммированного клеточного строения – это теломеры, компоненты нашего ДНК. Теломеры удерживают наши хромосомы, покрывая длинные нити ДНК, словно пластиковые колпачки на концах шнурков. Такое крепление хромосом делает ДНК стабильным и обеспечивает точность копий при делении клеток. С каждой репликацией теломеры укорачиваются и истощаются до тех пор, пока не достигнут нижнего порога, когда читаемость и воспроизводимость будут нарушены и репликация прекратится. Скорость истощения теломер у живых организмов различается и может коррелировать с продолжительностью жизни. Собаки теряют ДНК быстрее, чем люди, а породы собак с короткими теломерами живут меньше. Теломеры биглей длиннее, чем у бульдогов, соответственно, продолжительность жизни у них больше. Соотношение потерь ДНК может объяснить термин «собачьи годы». Собаки теряют ДНК в 9 раз быстрее, чем люди, и живут в 9 раз меньше, чем мы. Длина теломер сбрасывается в следующем поколении. К счастью, мы не передаем наш клеточный возраст нашим детям. Однако тот факт, что теломеры укорачиваются, не является единственной причиной, по которой мы стареем. «Произошло небольшое недопонимание в вопросе старения», — говорит Слэк. «Теломеры — только часть процесса. Это отражает все то количество информации, которую я собрал о продолжительности жизни. Сложный процесс старения упрощается до одного фактора или воздействия. Удлиняйте теломеры, увеличивайте продолжительность жизни». Вернемся к Слэк. В общественном сознании теломеры являются главной причиной старения, что сильно преувеличено. Удлинение вашей ДНК и, как следствие, увеличение продолжительности жизни с помощью теломеразы – прекрасная тема для статьи в журнале, но экспериментальные данные это не подтверждают.